Глава 7. Меня приволокли в абсолютно пустое помещение без окон. Обыскали, бесцеремонно забрав нож с ремнем и прочими карманными безделицами. А потом один из конвойных сказал: «До утра тут посидишь. Сейчас вечер. Кузнец уже свои дежурные 100 грамм принял. Отдыхает. Советую поспать». Дверь закрылась. Послышался лязг засова. Наручники снимать, естественно, никто не стал. Время в темноте тянулось долго. Алкоголь сделал свое гаденькое дело. Уже через пару часов нудного пребывания в полной темноте накатила сильная жажда, наждачной бумагой скребущее горло. Я сделал несколько попыток позвать кого-нибудь, однако успехов мои потуги не принесли. Попробовал заснуть, привалившись спиной к стене. Лучше бы я этого не делал. Только задремал, как неаккуратным движением навалился на браслеты и послышался двойной щелчок. Механизм сжал мою правую руку не слишком больно, но конечность постепенно стала неметь и ныть. Опасаясь допустить такую оплошность повторно, пришлось лечь на живот и в такой неудобной позе коротать оставшиеся до визита к железным делмастеру часы. Так и не заснул, встретил похмелье лицом к лицу, изнывает желание выпить всю воду в реке, расправить затекшие руки и приложить к больной голове что-нибудь холодное. Много о чем размышлял, стараясь отвлечься, много о чем вспомнил. Даже план побега попытался разработать, но пока слишком мало данных. Пришлось бросить эту затею до срока. Зато успокоился и взглянул на сложившуюся ситуацию без эмоций. То, что я в глубокой же, и так понятно. Зато Зюзи на свободе. Припрятанное за мостом оружие, думаю, не найдут. Уже хорошо. В добермана я верил. Она людям не слишком доверяет. Помнит о своем тварном происхождении. А значит, просто так на открытое место не высунется. Надеюсь, будет ждать меня в тех кустах, где мы расстались, сколько сможет. Что же, побуду сговорчивым и погладистым, не создающим проблем. Таких все любят. А там посмотрим, кто хитрее. В любом случае сбегу. Те же самые мужики, что притащили меня из-за богатого стола в это узилище, утром без церемоний подняли мою тушку с пола и потащили на улицу, предварительно накинув мешок на голову. Странная мера, однако я решил промолчать и не лезть до поры с расспросами. Минут через 20 неспешного хода меня втолкнули в жаркое, пахнущее целой палитрой горячих запахов помещение. Сняли пыльную тряпку с лица, и стало понятно – это кузница. У горна стоял низкий, бочкообразный человек с удловатым лицом и бегающими глазами. Ему явно был неприятен я, мои сопровождающие и дело, которым ему предстоит заняться.
«Сапоги с портянками снимай, портки тоже»,
– буркнул он, не забывая что-то помешивать в огне. Пришлось подчиниться. Прыгая на одной ноге, цепляясь носком за каблук, кое-как стянул обувь. Затем добавил к ней не самые свежие и уже весьма пахучие обмотки. И все это пришлось проделывать со скованными за спиной руками. Мои просьбы о том, чтобы снять или хотя бы ослабить наручники, были попросту проигнорированы. Лишь со штанами немного помогли, расстегнув верхнюю пуговицу. Пить, как не упрашивал, тоже не дали, а попытка попасть хотя бы в уборную по естественным надобностям была встречена смехом и тупой рекомендацией использовать собственные трусы не по назначению. Уроды, одним словом, эти конвойные. Приходилось терпеть из последних сил. Между тем, кузнец притащил ножные кандалы. Интересная конструкция. Например, на полутораметровой цепи со звеном в палец толщиной и довольно увесистой даже на вид находились массивные стальные браслеты с отогнутыми отверстиями под болт или замок. Без лишних сантиментов мою ногу задрали на наковальню, надели оковы и в два удара попросту заклепали их. Тепло раскаленного металла передалось коже и стало понятно – будет ожог. Так же поступили и со второй ногой, и лишь только тогда сняли наручники. «Пошли!» – скомандовали мне. Я со остервенением, разминая затекшие запястья и плечевые суставы, оделся, подхватил сапоги и опять, стиснув зубы, повиновался. Идти было очень неудобно. Цепь, чтобы не волочилась по земле и не стягивала брюки вниз, пришлось взять в руки вдобавку к обуви. Передвигаться стало легче, однако теперь тяжелые звенья немалосердно били по ногам с каждым пройденным шагом. Весила эта каторжная сбруя килограмм 15-17. Хитро придумано. Бежать и неудобно, и тяжело. Даже при огромном желании быстро двигаться не получится. Вторым этапом моего, в кавычках, путешествия стал коровник, легко узнаваемый по характерной архитектуре и неповторимому запаху. Точнее, не само жилье для крупного рогатого скота, а пристройка к нему. Внутри она оказалась разделена массивной стальной решеткой на две половины. В одной стояло несколько двухъярусных кроватей, стол со стульями, тумбочки, а в другой прямо на земляном полу валялись старые засаленные тюфяки. Имелось ведро с кружкой, в углу сиротливо стояла прикрытая фанеркой параша. По обе стороны, разделяющие помещение конструкции, были люди. Тут чистые, сытые, бодрые. Там грязные, лохматые, лежащие в повалку, поголовно без обуви. Меня поместили именно ко вторым, придав пинком пониже спины ускорение в открывшуюся дверь решетки. Конвоиры передали находящимся на чистой половине троим, как я догадался без особых проблем, надсмотрщикам какую-то бумажку, и отправились восвояси с видом людей, сделавших большое и важное дело. Встретили меня тут молча, здесь царил сон. На мое приветствие лишь один из в разнобой храпящих собратьев по несчастью что-то вяло буркнул, перевернувшись на другой бок. С огромной радостью, удовлетворив свои естественные надобности и вдоволь напившись теплой, невкусной водой, я стал осматриваться более внимательно. Помимо меня в клетке находилось еще 10 человек. Каждый также имел кандалы, аналогичные моим, однако их цепи не болтались, путаясь в ногах, а были подвязаны веревками к поясу. Своеобразная маленькая хитрость. Руки при передвижении остаются свободными. Ходить так, конечно, еще больше неудобно. Поясницу вниз тянет, это железная мерзость. Но выбора особого нет. То, что не снимают тяжести даже на ночь, лишь свидетельствовало о выработанной привычке уживаться с таким неудобством. Придется изучить эту науку. Пригодится, когда решу покинуть сей недружелюбный городок. Надсмотрщики, пока я осваивался в новом для себя месте, азартно переругиваясь, резались в карты. Один из них явно был в сильном проигрыше, а потому в очередной раз, скинув неудачный расклад на стол и не желая больше продолжать, подошел к спящим и проорал, молотя по прутьям деревянной дубинкой. «Подъем, уроды!» Никто даже не пошевелился. «Вы че, опухли? Подъем, я сказал! Последний, кто оторвет свою жопу от матраса, останется без жрачки на два дня!» Сонные люди зашевелились и начали вставать. Один из них, когда-то рослый, а теперь весьма измученный болезненной худобой человек, одного со мной возраста, спокойно ответил. «Мы на отдыхе. Почему так рано поднял? У нас право есть, отоспаться. Вчера честь по чести норму выполнили, сюда только к полуночи дошли. А ты ни свет, ни заря». Продолжить свою рассудительную речь у него не получилось. Проигравшийся вдруг схватил со стола железную кружку и, расплескивая налитую в нее воду, силой метнул в голову недовольного его самодурством. Бросок получился снайперский, точно в лицо. От удара у худого брызнула кровь из рассеченного носа, тонкой струйкой сбегая по подбородку на грязную рубаху. К моему удивлению, смелый сокамерник не отвел взгляд от охранника, а на травму вообще не обратил никакого внимания, словно не ему только что досталось. «Миша!» Все так же спокойно, не повышая голоса, продолжил он. «Я ведь выйду отсюда через год. Не боишься, что припомню тебе твое скотство?» Глаза находившегося по ту сторону решетки Миши нехорошо сузились.
«Ты этот год прожить попробуй, дохлятина. Тогда и поговорим».
После чего продолжил, обращаясь к остальным.
«Сейчас дружно идем коровник чистить. Потом навоз мусором вывозить. У городских уборщиков сегодня выходной. За них потрудитесь, дармоеды. Ты, новенький!»
Он указал дубинкой в мою сторону.
«Сегодня тут будешь. Тебя видеть начальство хотело. Так, все на выход!»
Дверь камеры открылась, и, позванивая цепями, люди понуро побрели к выходу.
«Того с раскровяненной мордой оставь!»
Не участвовавший до сей поры в этом балагане другой охранник указал на человека с разбитым лицом.
«Сам знаешь, не любит Петрович, когда народ побои на зэках видит. Типа произвол и все такое. Заметит сам или какая скотина выслужиться захочет через донос. Тебе точно на орехи прилетит по первое число».
Михаил, которому было адресовано предостережение, согласно кивнул головой и, не поворачивая головы в сторону клетки, прорычал:
«Понял, перхоть вонючая!»
Не услышав ответа, он смачно плюнул на пол, закрывая двери решетки, и пошел вслед за арестантами на улицу. Поднялись и оставшиеся охранники. Уже на выходе один из них, погрозив кулаком, сказал, не забывая сверлить меня своими неприятными глазами:
«Не балуй, отсюда не сбежишь».
После чего входная дверь закрылась, лязгнул засов, и я остался наедине с непокорным мужчиной. Право начать разговор первым я предоставил своему новому знакомому, однако тот не спешил. Сначала он промыл рану, осмотрел заляпанную собственной кровью рубашку, увиденное ему не понравилось. Потом поднял с земли злополучную кружку и выбросил ее в дальний угол чистой половины. Только после этого развернулся ко мне и протянул руку с открытой ладонью.
«Игорь», —
назвался он и неожиданно улыбнулся доброй, располагающей улыбкой, совершенно неуместно выглядящей на разбитом лице. Я пожал предложенную руку и в свою очередь тоже представился. Мы уселись по старинной тюремной традиции, у дальней от параши стены, свалив в кучу несколько тюфяков для удобства. Не дожидаясь неизбежного потока вопросов с моей стороны, новый знакомец принялся водить новичка в курс местных реалий.
«Попал ты в первый трудовой отряд, и это значит, что до освобождения мы теперь твоя семья».
«Освобождение?» — перебил я.
«Ты сказал освобождение?»
«Да, и не кричи мне над ухом, не люблю». «Ты все правильно понял, это не пожизненное рабство. В такие отряды, как у нас, попадают на срок от года до трех, потом свободен как ветер в поле. Причины попадания могут быть разные, от мелкой кражи до пьяной драки. За серьезные проступки тут лоб зеленкой мажут. А ты за что?» — неожиданно спросил он у меня.
«Ни за что», —
раздельно, почти по слогам, ответил я.
«Сам не знаю. Пришел с севера транзитом, а угодил сюда».
Игорь, понимающе кивнул головой.
«Одиночка, значит. Тогда верю. В Фоминске такие номера на раз-два делаются. Надо же им контингент вместо выбывших пополнять. Я вот, к примеру, сюда 2 года назад пришел из Шацкого района Рязанской губернии в составе группы охотников. Но забухал крепко и с главным своим подцапался. Бросили они меня. Сам дурак, как водки выпью, в голове тормоза полностью отказывают. Или подерусь, или еще чего отчебучу нехорошего. Так и в тот раз случилось. От обиды на своих налокался 40-градусный. Мордобой устроил. А очнулся уже здесь. В кандалах и с разбитой мордой.
Ты подробнее расскажи.
Не давал я ему увильнуть от наиболее актуальной для себя темы.
Почему тут держат только до 3 лет? Кто приговор выносит? Как отсюда пораньше выйти?
Собеседник засмеялся. Его явно веселил перевозбужденный такими откровениями новичок. Но издеваться над моим любопытством сторожил не стал, а принялся подробно рассказывать.
Местный хозяин, Андрей Петрович, человек прогрессивных взглядов, не кровожадный, однако своего не упустит. Поэтому, когда появилась проблема в исполнителях низкоквалифицированной и очень тяжелой работы, он решил ее кардинально, трудовыми отрядами из таких, как мы. Ну не местных же загонять, пни корчевать или поля вспахивать. А залетчики во все времена были, есть и будут. Так что святое дело приспособить нас для всеобщего блага. Понятно?
Да.
Теперь про сроки пребывания расскажу. Нет здесь ни суда, ни следствия. Автоматически припаивается любому из угодивших в отряд трояк, но могут и скосить по ходу жизни. Не делай хитрое лицо.
Нет, если не имется, заработай инвалидность или туберкулез с открытой формой. Обязательно выгонят. Но если хочешь хоть немного здоровья сохранить, то про досрочное освобождение не мечтай. Поверь, жизненные силы тут и так уходят очень быстро. Так что 3 года в самый раз, как показывает практика, выходит. За это время из тебя все соки выпьют, за здорово живешь. А потом выведут за местную границу, дадут продуктов на 3 дня и иди куда хочешь. Местным проще, их на новые хутора отправляют. Тоже не сахар, но хоть к семье поближе. И самое главное, срок получается небольшой. Бунтовать никто массово не станет, потому блатная романтика здесь не в чести. Понятное дело, поначалу каждый новенький хорохорится, правду ищет. А потом понимает, что проще молча лямку дотянуть и затем на все 4 стороны свалить куда подальше. А если до человека совсем ничего не доходит, то можно и до вышки допрыгаться, в назидание остальным беспокойным. Сразу и про побег уточню. Даже не мечтай. Охрана у нас будь здоров, а в полях особенно. Помимо негров... сам в общем увидишь.
Каких негров?
Изумился я. Неграми у нас называют не граждан Фоминска, точнее кандидатов на получение здесь разрешения на постоянное проживание. Город богатый, народ со всех сторон прет на ПМЖ. Вот и удумали местные начальники штуку. Год надо на казарменном положении прожить, доказать свою полезность. И только потом официально становятся местными. Правда, эти строгости в основном для мужиков, бабам полегче. Они в общежитии живут. Тоже на виду, конечно, но там и послаблений много. Наши охранники, к примеру, самые настоящие негры, живут вон там. Он указал движением головы на нары в другой половине помещения. И поверь, задницу на этом поприще рвут на совесть. Иначе выгонят их вместе с семьями. Так что не договоришься с ними, сразу предупреждаю. Честные они. Сволочи.
А этот утренний дебил, не похож он на отрабатывающего положение год человека. Явный садист. Припомнилась мне утренняя сцена.
Садист, кто спорит? Люди разные сюда в поисках лучшей доли приходят. И такие случаются. Его свои, такие же кандидаты, не любят. Кто знает, может этого Мишеньку в детстве обижали все, кому не лень. Конфетки отжимали, или девочки не давали даже за попку потрогать в пубертатном возрасте. Выросло, что выросло. Но ты, Витя, поосторожней с ним. Слишком он тупой и мстительный.
Тогда зачем ты при побудке этот спектакль устроил?
Чтобы не зарывался. Такие, как Миша, если не получают отпор, мгновенно на шею садятся. потому портить жизнь по-мелкому этот скунс будет в любом случае, а по-крупному испугается. Хотя, с кружкой в морду неожиданно вышло, надо признать.
Внезапно послышался грохот отпираемого засова на входной двери. Затем она распахнулась, и внутрь зашел неизменный мой спутник по Фоминску, Сергей Юрьевич. Без сопровождения, совершенно буднично, как старому знакомому.
«Добрый день!» – вежливо обратился он ко мне. «Глупые вопросы будут или уже просветились?»
«Всего один. Хоть вид этого человека и вызывал у меня приступ отвращения, однако я старался держаться и говорить по возможности спокойно. Мешок на голову. Зачем одевали? Если мне его и удалось удивить, то виду он не показал. Напротив, уголки губ его рта дрогнули, изобразили некое подобие улыбки. А затем прозвучал и ответ.
«Так вы же звезда цирка. Некрасиво через весь город гнать такую публичную персону в наручниках. Народ не поймет. Вопросы неудобные начнутся».
Мне оставалось лишь понятливо кивнуть головой. Особист синхронно повторил мое движение и продолжил. «Если необходимо, то смело можете накричать на меня по поводу происшедшего. Поверьте, я совершенно не обижусь и пойму ваше душевное состояние. Ну же, не стесняйтесь, мне необходимо задать вам несколько вопросов, а потому будет уместнее начать беседу лишь после того, как вы спустите свои негативные эмоции». Эмоции у меня были, как не быть, и с негативом проблем не было. Но в одном он прав. Истерики никому не нужны. Я встал и подошел к решетке. «Задавайте свои вопросы».
«Редкое самообладание», – рассеянно произнес Сергей Юрьевич. «На что-то надеетесь?» «Уверяю, зря. Примите события последних суток как данность, так всем будет проще». «Ну, хорошо, начнем. Где ваша тварь? В город вы вернулись в одиночестве, без оружия и вещмешка. Честно признаюсь, прочесывание территории вдоль железнодорожного полотна результатов не дало. Следов или вещей не найдено. Так где?»
«Вы издеваетесь?» Хмуро бросил я. Весть о том, что Зюзи все в порядке, определенно радовала. Но вот так прямо в лоб требовать сдать собаку? Да за кого он меня держит?
«Нет», – спокойно глядя мне в глаза, произнес визитер. «Даже не надеялся на то, что вы добровольно дадите вашу питомицу. Но спросить был обязан по роду своих занятий. Для протокола, так сказать». «Ладно, пусть побегает на воле. Пока».
«Про ружье можете ничего не объяснять. И так понятно.
Поленились таскать лишний груз на плечах, проходить нудный досмотр, возиться с замками на входе-выходе. Потому и спрятали в укромном месте».
«Угу.
Если вам интересно, по изученному вами маршруту сегодня отправляется группа наших разведчиков. Один смог пройти, даже с такой необычной поддержкой. И они пройдут. Так что спасибо за проделанную работу».
В голосе этого человека не было и тени иронии или сарказма.
«Теперь второй вопрос. Во время своего рейда вы нашли скелет волка. Его появление объяснимо. В том году подстрелили. Показывалось в наших краях несколько экземпляров. А были ли иные следы твари на пути следования? Врать не советую, это в интересах не только вас, но и остальных работников трудового отряда. Работа в поле, она весьма опасна, и любые сведения могут помочь спасти много жизней».
«Нет». Мечтая прекратить эту поднадоевшую беседу, произнес я. «Ничего больше не нашли». Особист помолчал, качая головой в такт, каким-то своим мыслям. Затем повторно осмотрел меня с ног до головы и неожиданно сменил тему.
«Позволю дать вам добрый совет.
берегите сапоги, других тут не дадут. С одеждой проще, раз в год меняем, а вот с нормальной обувью беда. После чего развернулся и, не прощаясь, покинул помещение. За спиной шумно выдохнул Игорь. На всем протяжении разговора молчавший и старательно прикидывавшийся ветошью.
«Витя, а ты знаком с Вертером?»
Удивленно спросил он.
«С кем?»
Настала моя очередь удивиться.
«Ну, с Фроловым, замом Фоменко по безопасности. Его среди людей Вертером кличут, как робота из старого фильма. Всегда вежливый и практически без эмоций, словно механизм, а не человек. Не добрый, не злой, а так. Любое действие измеряет исключительно целесообразностью. Вроде как ФСБшник бывший или контрразведчик. Никто его прошлого толком не знает. Одно известно. Живет один и всегда на работе. Что у вас общего?»
«Познакомились недавно». Грустно ответил я и продолжил. «Помощь ему оказывал кое-какую, потом сюда и угодил. Условия оплаты поменялись в одностороннем порядке».
«А что он про собаку говорил?»
Не унимался мой новый сосед. Подумав немного, я практически слово в слово повторил официальную версию моего знакомства с Зюзей. Рассказал о наших цирковых выступлениях, походе вдоль железной дороги, тщательно сверяя выдаваемые сведения с теми, что втирал при первой встрече особисту. Вроде бы ничего не напутал. Кто знает, может, этот Игорь подсадной. Слишком удачно совпала его разбитая физиономия с моим появлением в клетке. Никому верить нельзя. И ему тоже. Наверное, мои пояснения полностью удовлетворили собеседника, потому что с расспросами он отстал и снова взял инициативу общения на себе, завалившись на свободный тюфяк. Игорь положил руку под голову и продолжил, словно нас и не прерывали.
«Так вот, о чем это я? А, вспомнил. Про охрану говорили. В основном тут нормальные мужики, за исключением этого дятла. Просто гражданство ждут, не закусываясь особо ни с кем без нужды. Вот только с кормежкой нечестно себя ведут. Хотя это как посмотреть».
Я уселся рядом, с интересом запоминая новые для меня знания. «Понимаешь, кормят нас дважды в день, в обед и вечером. Доставка еды на них лежит. Так что доходит до арестантов не все, даже слишком не все. У каждого из них семья в городе на птичьих правах. Каждому своим лишний кусок дать охота. Так что ешь всегда, и чтобы тебе в миску не навалили. Иначе ноги от голода протянешь. Работать не сможешь, норму не выполнишь. Норму не выполнишь, отрядные сами тебе почки ниже пяток опустят. Потому что трудодень не засчитают, и свобода на этот срок отодвинется. Понятно излагаю?»
«Предельно».
Не стал умничать я и задал давно интересовавший меня вопрос. «А что понимают в Фоминске под словом «трудодень»? Сам термин мне знаком со школы, но хотелось бы уточнить для ясности».
«Без проблем, сейчас растолкую. Трудодень – это норма выработки за рабочую смену, установленная учетчиком. В нашем случае это гектар пахотной земли».
«В смысле?» «Не понял я».
«В прямом. Ты поля, засеянные всякими полезными культурами, видел?»
«Да».
«А трактора, лошадей или упряжных быков?»
И вот тут до меня дошло. Видимо, мое лицо приобрело чрезвычайно глупое выражение, чем вызывало бодрый, заразительный смех Игоря.
«Да-да-да, мы и есть главная тягловая сила местного сельского хозяйства. Тут на людях пашут, как в военные времена. Потому и трудовые отряды созданы. Весной у нас сев, летом с осенью залежь перепахиваем, да пни корчуем. Зимой лес валим. Что такое залежь, знаешь?»
«Несколько лет непаханная земля. Хоть тут удалось блеснуть своей эрудицией».
«Правильно, только несколько лет в нашем случае растягивается в срок не менее 10, а это уже целина, утрамбованная временем
покрытая невидимой поначалу мощнейшей корневой системой почва. Казалось бы, что такое гектар? Полоса 10 на 1000 метров. По старым временам для одной лошади на полдня работы, если с умом. Но это по заранее подготовленному полю. Для нас гектар – это примерно 12-14 часов каторжного труда в качестве трактора. Потому что помимо вспашки приходится еще и корени вырывать, и кустарник выкорчевывать. Да много сопутствующих дел присутствует. Странно. На местном рынке трудоднями расплачиваются. Так это вольные трудодни. Примитивная денежная единица, если понимаешь, о чем я. От наших, которые с утра и до утра, отличаются тем, что раз в год осенью начальство устанавливает стоимость одного трудодня в пшенице, мясе и других товарах. Хочешь, покупай за полученные трудодни в лавках товары всякие. Хочешь, сменяй на эксклюзив. Но тут как договоришься. Самая же ценность их в том, что имея на руках эти фоминские доллары, ты можешь отмазаться от обязательных городских работ. Пришел, отдал квиток особый и свободен. На твое место припрягут другого. Причем, поверь, этот другой с радостью побежит за возможность разжиться дополнительной пайкой. Все, хорош болтать. У нас сегодня единственный день отдыха за 2 недели. Так что советую отоспаться. Завтра в поля погонят. Несмотря на вертевшееся на языке огромное количество вопросов, я решил последовать мудрому совету и тоже лег, выбрав тюфяк поплотнее. Сон пришел мгновенно, крепкий, без сновидений.